«Спроси каббалиста». Новая программа в прямом эфире с Равом доктором Михаилом Лайтманом каждый четверг 8:30 вечера. Все вопросы принимаются по телефону 1-700-509-209 или на сайте www.kab.tv. Хорошего праздника Пурим. Здравствуйте, наши зрители дома, в интернете, в телевидении. Здравствуйте, Рав Лайтман. У нас дополнительная программа «Спроси каббалиста». Много вопросов и по телефону, и на сайте. Часть о духовном развитии, часть актуалии. Очень разнообразная программа. Прежде чем мы начнем, я хочу напомнить телефон для дополнительных вопросов 1-700-509-209, 1-700-509-209 или на сайте www.kab.tv. Вопрос, который именно с интернета пришел, давайте послушаем. На этой неделе был большой шум вокруг экономики в Америке. Доллар падает, банк рухнул. Все говорят о снежном коме. Снежный ком может под собой погрести. А другие говорят, что ничего страшного. Что считает Каббала насчет близких перспектив в экономике? Это не только в экономике. Чем больше мы продвигаемся, мы все дальше удаляемся от природы. Вся природа вокруг нас в отдаче. Отдавать, любить, в глобального взаимной связи. Вся эта природа — это единый объект. И все мы включены в природу. Насколько мы не чувствуем, что мы связаны с природой, мы очень связаны, и сейчас раскрываем именно особенно, чем больше мы изучаем природу, мы видим, насколько все части природы взаимосвязаны, и мы внутри этого тоже. Получается, что у природы есть закон, как в теле. Каждая деталь связана с другими и обязана обеспечивать потребности всех остальных и получать для себя все то, что ему полагается. И этот баланс между всеми частями, как в единой системе, это общий закон природы. И мы не знаем этого закона. Наука Каббала объясняет этот закон, но мы не очень его знаем, и еще меньше. Менее того, желаем его знать, и еще менее того выполнять, вообще не желаем. Так мы видим, и потому мы все время терпим удары. И поскольку мы уже продвинулись к эгоизму настолько большому, что мы находимся буквально противоположными природе, к нам начинают быть удары очень и очень тяжелые, глобальные. Мы настолько глобально противостоим природе. В этом законе отдачи, любви и соблюдения всей связи между нашими частями. Когда вы говорите о ударах природы глобально, вы говорите о вещах, как цунами, землетрясение, все, что будет в экологии, в экономике, во всем. А как экономика связана с цунами или вообще с природой? Природа — это экономика, это связь людей. Она должна действовать по тем же законам, которые действуют в природе. Это взаимные законы. Мы должны быть взаимосвязаны в единую систему. А мы не знаем этого закона и не хотим его соблюдать. Получается, что мы хотим или не хотим, знаем или не знаем, мы получаем удары. Это закон природы. Если я его не знаю, что есть, допустим, притяжение земного шара, но я падаю с 10-го этажа, я упаду. Это знание или незнание закона тяготения не избавляет от того, чтобы этот закон на меня действовал. Да, в такой ситуации это ясно. Это закон природы, закон тяготения. Но когда падает биржа, или как это связано с природой? Деньги. Это связь между всеми нами, это мерка единая, все наши связи между всеми, между всеми людьми, между фирмами, между правительством, между частями стран, между людьми, даже в семье. И эта связь самая надежная, самая сильная, самая действенная, самая активная и эффективная для изменения состояний. И поэтому именно сейчас мы пришли к состоянию, что все это начало рушиться. Мы эти связи международные, в этих связях, мы достигли такого состояния, стали настолько единой системой, настолько противоположной природе, что мы все эгоисты, и каждый хочет только на пользу себе, и каждая страна, и каждый человек. А природа, наоборот, действует только глобально, чтобы был баланс между всеми частями, как в теле, в едином, чтобы все работали вместе, сохраняя здоровье общего тела. И мы в нашей работе, в общественных международных связях, на экономической основе и против природы, которая вся работает на основе гармонии, баланса, каждая часть старается уберечь, помочь, сберечь друг друга. И получается, что мы противоположны, и все наши системы человеческие сейчас начинают рушиться. Давайте посмотрим, я понял ли я вас правильно. Я делаю краткий итог. Закон существования, который можно увидеть во всех системах природы, это взаимность, гармония, взаимопомощь. Это называется глобализация. В природе, связь в природе, что мы все связаны, как эффект бабочки. Если в одном месте маленькое изменение, это изменение воздействует на всю систему. И это закон существования природы. Да. Каждый, все взаимосвязаны. Мы все связаны как шестеренки. И каждая шестеренка двигается, движется вся система колес. То есть вся эта система, сложная глобальная экономическая система сдвигается. И получается так, что мы во всей этой системе взаимосвязаны, как зубчатые колесики. Весь народ, и народы, и люди, и фирмы. Но вся вот эта балансировка, весь закон этих шестеренок экономических противоречит природе. Он не действует закон в соответствии с той же формулой, что и вся природа. Он весь эгоистический, для собственных нужд. А вся природа наоборот. Так противостояние между тем, как мы должны быть, это не противостояние, а полная противоположность. И это нарастает и приходит к такому острому противостоянию друг с другом, что может взорваться. И это начало этого процесса мы сейчас наблюдаем, чувствуем. Вы говорите, начало, это пугает. Да, лучше не будет. И с течением времени, конечно, мы как-то с помощью разных действий можем пока временно подсластить состояние. Но со временем процесс, как объясняет нам книга Зор, начинает быть разрушением общим всех эгоистических систем, антиприродных, которые мы выстроили со времен Вавилона древнего. Вы можете дать какой-то совет экономистам, как физики, когда мы учим законы природы, мы потом знаем, как пользоваться ими правильно. И здесь мы должны изучить законы природы, которые обязывают нас отождествиться с ним, уравняться, сравниться, сравняться по свойствам с ним. Можно практический вопрос изучать науку Каббала. Она объясняет нам этот общий закон, который называется «Творец» или «Природа». В гематрии «Елоким» и «Тева» «Творец» и «Природа» одно и то же. У нас нет выхода. Мы должны быть в балансе, в гармонии, в сближении, в слиянии. И нам ничто не поможет. Мы обязаны войти в это. Человечество повзрослело и выросло до таких масштабов, что только этот закон может помочь. И отныне и далее, или под ударами нарастающими и все более жесткими, или, если мы поймем это разумом, так или эдак нам придется выполнить этот закон. Поэтому наука Каббала раскрылась и говорит, все, приехали. Состояние уникальное, как написано в Зор, в конце 20 века, и все великие каббалисты писали об этом, в конце 20 века мы обязаны будем изучить эти закономерности и в соответствии с этим выполнять их. Полминуты перерыв, и сразу продолжим с новыми вопросами. Начать утро иначе. Мы с вами в новой программе «Бокер Ор». Добрых, немного тренировка, улыбка, хорошее чувство. Прекрасно. Что это значит? Есть люди, у которых нет души, чуть-чуть поучимся из жизни в жизнь, а в основном насладимся. И вот мы входим в некую связь. Часик поговорим о Кабале. С 6 до 7 утра каждое утро. Во все предыдущие жизни я пытался наполниться и пуст. Что делать? Бокер Ор, доброе утро. Следующий вопрос по телефону. Давайте его послушаем. Здравствуйте, меня зовут Рид Мор. Я хочу спросить Рава Лайтмана. Как я поняла, этот мир повторяет внутреннее строение человека. А человек, единственное, что существует, этот подход, не отрицает ли все существование неживого, растительного и животного уровня? Ведь и животные тоже... Вопрос очень тяжелый. Я бы не ставил его даже в трансляцию. Настолько он сложен для объяснения, этот вопрос. Слишком тяжело в кратком реальном времени объяснить. Человек должен относиться ко всем частям природы таким образом, что они вместе с ним поднимаются к исправлению. То есть вся система природы на неживом, растительном, животном уровне и человек, говорящий уровень, все эти части приходят к взаимному балансу, гармонии, в единой взаимной связи, что все они связаны в единую систему, и человек дано человеку пользоваться всеми частями природы, исправлять себя, и с помощью его исправления все прочие части исправляются. То есть, если я ем мясо, ем растения, я стараюсь их сберечь, они должны беречь окружение, а вместе с тем я продвигаюсь в моих внутренних исправлениях, то есть в моей душе, и этим все прочие части поднимаются вместе со мной. Вот так описано в книге Зоар. И все поднимаются вместе с человеком. Следующий вопрос на сайте. Атара из Кириат-Хайм спрашивает. Я хотел спросить о смысле имени Эстер Малка, царица Эстер в Пуриме. И еще вопрос. Иранцы, персы сегодняшние, это те же самые персы тогда, которые нас хотели уничтожить. Они сегодня это хотят уничтожить. Тогда у нас был Аман. Сегодня есть Ахмадинеджад. Но вопрос, что у нас нет царицы Эстер сегодня, которая спасла бы нас от этого злодея. Спасибо нашему дорогому Раву за ответ и поздравляю с праздником. Царица Эстер, это действительно Эстер, скрытие Астара, скрытие Малка. Малхут, особой силой, которая действует внутри природы и взаимосвязывает нас с более высшей силой, с Элоким, с Творцом. А тот, кто увязывает именно вот эта сила женская, Эстер Малка, царица Эстер, она действует в скрытии, и она говорит, в конце концов, нам, Мордехаю в нас, иудею в нас, что мы должны поститься, как мы сегодня это делаем в этот праздник, да, как был у нас весь день пост, чтобы мы постились, чтобы мы молились о том, чтобы нам, у нас было решение, выход в этом отчаянном состоянии, вроде бы, когда мы противостоим жестко этой природе, против этого внешнего Ахмадинеджада и внутреннего Ахмадинеджада, мы должны исправить себя. И когда мы этого захотим сделать, придет эта сила, особая в нас, которая поможет нам подняться над нашей внутренней эгоистической природой и достичь любви к ближнему, а именно этого нам недостает, и в силу этой любви к ближнему, если это прорвется в нас, распространится на весь народ Израиля, этим мы победим всех этих Ахмадинеджадов, как это и тогда было в Древней Персии, и сегодня будет с этими модерными Ахмадинеджадами. Что такое современный эго, вот это вот, Амалек или Аман Гагиги, все это зло в нас, которое не дает нам подняться и достичь любви, подняться над выше, чем ненависть, братская ненависть между нами. Это сила, которая находится в каждом? Да, абсолютно в каждом. Внешняя сила только аппликация, добавка, оттиск того, что есть у нас внутри. И мы должны исправить себя внутри, и, соответственно, этому все внешние силы пропадут, если так. А что такое царица Эстер внутри нас? Царица Эстер внутри нас – это та связь между нами и Творцом. Вот это желание, которое мы поднимаем, чтобы пришел свет и исправил нас. Свет, возвращающий к источнику, свет Торы. Потребность в этом, желание этом, оно нужно, и его надо раскрыть. Давайте перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос по телефону. Давайте послушаем. Здравствуйте. Дорогой Раф Раф Лайтман, я хотела знать, почему у нас нет воды? Почему у нас нет достаточно воды? Есть причина для этого?
Ну,
водная проблема, она вообще общая во всем мире, и скоро это будет очень большая проблема. Говорят, что ближайшие войны будут именно из-за источников начинаться, из-за водных источников в мире. Проблема в том, что человек относится ко всему в мире очень грубым образом. Вы знаете, чтобы создать книгу одну, говорят, чтобы стакан кофе создать, нам надо 150 литров воды, потому что нам надо вырастить деревья кофейные, собрать, перемолоть, смолоть. Это не просто стакан воды, в который мы добавили ложечку кофе, а если мы проделаем полный расчет, сколько стоит книга, сколько литров воды стоит стол. То есть вода обрабатывается с помощью воды обрабатываются все материалы, все изделия. И мы видим, что тот стакан воды, который я сейчас пью, я не пью стакан. Чтобы выпить этот стакан, надо сотню таких стаканов, чтобы я сел и выпил стакан воды. Обработать каналы, трубы, насосы, все люди работающие. Если мы все это переведем, потребление воды, сколько мы потратили на все это, так я сейчас пью сотню стаканов воды. Так что же советуете, не пить кофе? Нет, нет, я не советую не пить кофе. Я советую делать правильный расчет о балансе с природой, о гармонии с природой. Можем ли мы позволить себе всякие вот такие разные пути технологические, которыми мы приходим к растрачиванию, разбазариванию, просто, допустим, мы найдем технологии, избавимся от проблем. Конечно, избавимся. Прежде всего, избавимся, если мы сэкономим. А особенно избавимся, если мы будем относиться к природе в общем виде, что природа и мы — это одно. И мы вдруг обнаружим, что природа — это не просто природа, это элоким, общий закон природы, закон отдачи, бережного отношения, что мы во внутренних диалогах будем, мы будем стараться сберечь каждую часть природы и обнаружим, что это высшая сила. Вдруг мы обнаружим, что это нечто живое, нечто, с чем вместе мы можем подняться на уровень над нашей жизнью, даже материальной. Что я живу не только в моем теле, я живу жизнью всего этого мира и над этим миром в высших духовных мирах. Человек может через эти расчеты с природой, с этого мира, проникнуть во внутреннюю природу, в Элоким, в Творца. И сейчас эти удары постепенно начинают объяснять нам, что нет выхода, нам придется установить эту связь. Когда-то я слышал, как вы говорите, что благо, изобилие и ресурсы земного шара, которые обеспечивает нам земной шар, они сегодня очень бедны, поскольку мы противостоим природе, потому что мы находимся внутри эго, а вся природа — это отдача и любовь. И при той же возможности вы сказали, что если мы исправим себя, наше эго, на любовь и отдачу, то мы получим от земного шара гораздо большие ресурсы, то есть гораздо больше воды в том числе, да, больше времени плодов, урожай, да, не только, когда мы будем чувствовать природу лучше, мы почувствуем так же и будем знать, как правильно ее использовать, где да, где нет, каким образом мы сами изменимся, не то, что мы сможем извлечь больше воды из того, что есть, и вдруг обнаружим океаны какие-то подводные внутри там под землей, подземные океаны. Нет, это изменит и нас, как мы относимся к природе. Не так варварски, как сегодня, только ухватить, урвать, потреблять, безудержное потребление. Нет, мы изменимся. мы придем к балансу, к гармонии. И все части природы изначально, они находятся в этом балансе, в гармонии. А человек, он в сущности, та единственная часть, которая нарушает этот баланс. Нарушает баланс чем? Что человек хочет выпить стакан кофе. Я утром встаю и выпиваю стакан кофе. Я пошел в магазин, купил книгу. Нет. То, что мы развились таким образом, развивались тысячи лет, это нормально. Но если мы приходим к состоянию, что мы все целиком находимся против природы, и мы должны изучать эти законы и знать, каким образом, да, пользоваться кофе, как пользоваться книгой, как жить действительно, особенно в особенности, с какими мыслями относиться, и какими же мыслями в особенности вся природа в отдаче, дающая. И мы должны таким же образом относиться друг к другу и к природе в ответ. Это повлияет на воду, есть она у нас или нет, это увеличит потоки воды. Мы сейчас гораздо ниже красной линии, скажем, в Кеннерете. Да, это все исправится. Нет никакой программы, проблемы. В мире есть достаточно воды. Человек должен изменить именно свое отношение к миру. И тогда он вдруг раскроет, что есть в его распоряжении все ресурсы природы. Я запутался. Я слышал два направления, исходящих из вас. Да, верно. Давайте-ка уладим, чтобы было ясно и нам, и зрителям. Одно направление – то, что мы должны более эффективно пользоваться водой. То есть, чисто технологически, как пользоваться меньшим количеством воды, чтобы потреблять все то, что мы потребляем. Книги, стакан кофе на поверхности Земли наиболее эффективно и просто сейчас. Этим, я думаю, что такие исследования есть и сегодня, и без нас. Да, конечно. Без науки Каббала все это делают. Но нет того, кто бы это все внедрил, привел в действие практически. Это одна плоскость, плоскость нашего мира. Вторая плоскость говорит о чем? Внутренние изменения мое относительно природы. Это очень подобно тому, что на меня нападает враг и хочет уничтожить меня, убить. Приходят враги и начинают войну. Так я что, начну молиться? Нет. Я обязан выйти на войну с силой, чисто материальной, на поверхности Земли. И относиться к этому чисто материально, соответственно, и, соответственно, этому должен ко всей этой войне относиться духовному. Почему ко мне со стороны природы это приходит? Видимо, я не нахожусь с ней в балансе. Так вот, вторая плоскость – это наши внутренние изменения человека относительно природы. Что такое точно природа? Это вот эта вода, деревья, природа – это животные, природа – это мои соседи по этажу. Что такое природа? Сила отдачи и любви, которая на нас, а к нам относится очень простым образом. Любви ближнего как себя – это общий закон всей реальности. Если бы мы были между нами, только евреи, где это между людьми? Между людьми или только между евреями даже? Только народ Израиля. Если бы мы вернулись к тому состоянию, как это было перед разрушением второго храма, мы были бы в братской любви вместо ненависти братьев. Мы упали с уровня любви на уровень ненависти и вернулись бы к любви к ближнему, к братской любви, то народ Израиля поднялся бы на духовный уровень и вернулись бы в то состояние, что ни один враг, ни один противник. А как это влияет на воду в Африке? Мы в этом были. Этим мы выполнили бы нашу роль, закон природы, как свет для народов. Этим мы обучили бы все народы, и мы бы спасли бы этим мир. И нам придется это сделать. Нет выхода. Книга Зор четко это объясняет, очень детально. Вода в Африке будет? Будет во всем мире. В конце концов, все будут жить в мире и в покое. Но вопрос, каким образом мы этого достигнем? Или через несколько войн, не дай бог, и ударов очень сильных, б, и то с течением времени, или тем, что мы раскроем глаза и ускорим путь. И тогда мы придем с ускорением. Это называется ахишена, путь с ускорением. И все это сейчас выбор перед нами, обе возможности, два пути. Полминуты перерыв, и сразу продолжим с новыми вопросами. Что такое Ормакив? О-о-о! Доброе утро, Бокер Ор. Утренняя программа, которая поможет вам начать день иначе. С воскресенье по среду с 6 до 7, четверг, пятница с 6 до 7.30 утра. Уроки Каббалы в прямом эфире. День за днем с 3 ночи до 6 утра. Спроси каббалиста ответы на все то, что вы всегда хотели знать по четвергам в 8:30 вечера за круглым столом встречи, волнующие и интересные, с деятелями искусств, общественными деятелями, в пятницу в 3 часа дня. Следующий вопрос пришел на сайт Хайм из Тель-Авива. Сегодня утром террорист Бин Ладен пообещал, что наказание настигнет Европу. Спросили Папу Римского насчет этого противостояния. И вопрос противостояния между христианством и исламом, и как к этому относится Каббала. Можно открыть книгу Зор, исправление 30. Есть много в книге Зор, есть очень много книг, кроме Зор. О последних днях пишут, и мы видим, как все это происходит. Это противостояние ислама и Израиля. А также он выходит против христианства, против Европы, а потом объединяется с Россией, приходит к нам и приходит, нападает Европу. Там очень детально написан, расписан весь этот процесс. Я не думаю, что его можно было бы остановить, только если мы начнем распространять науку Каббала таким образом, что люди как-то услышат и примут всю эту историю всерьез и поймут, что мы находимся перед противостоянием сил очень серьезных в природе. Правая линия, левая линия, клипа левая, клипа правая, Израиль посередине. Он находится между двумя этими силами, и из этого мы можем, может быть, понять, что мы должны делать. На самом деле, все эти противостояния, мы всегда будем в центре, и все они, чтобы нас привести к продвижению. Что значит эти понятия, которые вы упомянули? Правая линия, левая линия, правая клипа, левая клипа, средняя линия. В соответствии с наукой Каббала, это достаточно известная вещь. Правая клипа – это Ишмаэль, левая клипа – это христианство. На что такое правая, левая и клипот? Это силы, действующие в природе. Авраам, Ицхак, Яков. С правой стороны, вот для Авраама – Исмаэль. Со стороны Ицхака – это Эсав, а Яков – посередине, средняя линия. Поэтому противостояние происходит между вот этими силами – Исмаэля и Эсава, а мы находимся посередине – Исраэль, Яков или Исраэль. Яков – это малое состояние, Исраэль – это большое состояние. И даже эти противостояния между ними, мы находимся между ними, и если мы эту среднюю линию не примем точным, самым точным образом, и эта средняя линия это в том, что мы должны достичь единства между нами, наше единство в любви между нами, прийти к связи с Творцом, а это с помощью науки Каббала, достигают его, раскрывают его, объединяются с ним, и все познают меня от мала до велика. Мы должны познать, не просто изучать Тору, в которой нет никакой практической пользы. Нет, мы должны раскрыть Творца. Раскрытие Творца творением – это точное определение науки, определение Каббалы, раскрытие Творца творением в этом мире. Если мы это сделаем, мы нейтрализуем эти силы, которые на нас воздействуют, а они между собой, когда поладят, а тогда они нападут на нас оба. Как это объясняется, тогда они возьмут нас на плечи и принесут к построению храма, позволят нам подняться на духовный уровень. А если нет, если мы не сделаем этого действия посередине, то у нас, к сожалению, будет обязующийся. К сожалению, наше время завершилось. Я хочу вас пригласить с нами быть и следующие 30 минут в интернете. До следующей недели. Всего доброго, с праздником. Спроси каббалиста. Новая программа в прямом эфире с равом доктором Михаилом Лайтманом каждый четверг в 8:30 вечера. Вопросы принимаются по телефону 1-700-509-209 или на сайте www.kab.tv. Следующий вопрос. Вопрос по телефону. Давайте послушаем, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Рав. Вы все время говорите об объединении Творца и объединении человека с Творцом, и что мы должны, назовем это так, делать добро друг другу и делать добро Творцу. С другой стороны, вы говорите, самое важное, самый большой закон в Торе – люби ближнего как себя. Я бы хотел знать, что предваряет что? Это одно и то же? Или объединение с Творцом «люби ближнего как себя» — это буквально то же самое объединение, только практически это делится на два. От любви к творениям к любви к Творцу. Прежде я должен в рамках группы, и мы, в конце концов, весь народ Израиля — это группа. Ее объединил праотец Авраам в Древнем Вавилоне. Когда он раскрыл науку Каббала, он установил шатер и начал приглашать учеников, объяснил им, что такое наука Каббала, и они пошли этим путем, образовалась группа, и с течением времени в этой группе, из этой группы образовался народ Израиля. И мы вот так и существуем, как группа каббалистов, которые... Как Бааль Сулям нам объясняет, что праотец Авраам вырастил нас, основал нас, поэтому называется Ав-Ума, Авраам, отец народа. Такого народа не существовало, прежде чем он организовал его из своих учеников. Поэтому мы должны работать по этому принципу, как он сказал, в любви ближнего как себя, в любви, в милосердии. Это свойство Авраама Хесед. И если мы это сможем сделать, соответственно, этому мы сможем достичь объединения с Творцом. Потому что наука Каббала, в общем, когда раскрывает Творца человеку, Элоким, когда человек объединяется с ним и приходит с ним к слиянию, не то чтобы мы находились в скрытии, это называется галут, изгнание. Нет, мы должны раскрыть его, достичь геула, изгнания, и мы будем жить в этом законе, в этих отношениях, как между нами в отдаче любви, так и с Творцом. Это его природа. И к этому мы должны прийти. Так мы это реализуем в народе, и из этого приходим к объединению с Творцом. Следующий вопрос пришел на сайт. Нас человек спрашивает, он не назвался, что такое эйнсов, бесконечность, и как вообще это понятие можно уловить? Наше восприятие ограничено. Всегда все воспринимаем конечным. Что такое бесконечность? Уловить бесконечность, это же противоречит одно другому. Как я могу это сделать? Это не представляется так, что бесконечность без границ, без высоты, без веса. Это выходит из наших границ, которые можем померить, поэтому бесконечность не уловим. Нет. Бесконечность науки Каббала, эйнсов, очень ощутимо воспринимаем, к этому приходит. Почему? Потому что эйнсов нет конца, нет границы. Каких границ нету? Это неограниченность. Какая? В чем неограниченность? Нету границ наполнения. Допустим, я беру вот этот стакан и наполняю его весь целиком. Это называется, что вот этот стакан называется состояние эйнсов, неограниченного, бесконечного наполнения. То есть все, сколько он способен воспринять этот стакан, настолько я его наполняю. Любое желание, если я его наполняю до уровня его, вот этого желания, что желание не может принять больше, то это желание находится в состоянии эйнсов, в состоянии неограниченного бесконечного. Следующий вопрос по телефону. Зива из Раананы, вопрос. Каббала объясняет, что народ должен вернуться к состоянию один. Как один может быть в одиночку? Столько кругооборотов в жизни, разбиений. Такое все сложно. Я очень рад, что вы вообще дожили до этого времени, что по телефону мы задали вопрос, что женщины задают по телефону вопрос. 20 лет назад таких вопросов были неизвестны народу. Большое спасибо за хороший вопрос. Один называется, что мы объединяемся как один. Не то, что каждый теряет себя, и мы становимся чем-то иным. Если сердца, мысли, желания все вместе, для взаимопонимания, для взаимной любви, для взаимной связи внутренней над всеми нашими эгоистическими желаниями, они именно желают нас разделить, тогда это называется «мы объединяемся в единое». Если мы вот так объединяемся в единое, то этим мы подобны единой силе, природе, Творцу, и этим мы приходим к рамкам жизни духовным. Они без границ, нет времени, выше времени, выше места. Мы можем начать ощущать природу всеобъемлющую, вечную, Творца. Я вдруг начинаю чувствовать себя вечным, а не относящимся уж так сильно к этому животному, телу моему. Оно может умереть, а я живу, продолжаю жить в духовной жизни, в моем объединении с природой. Это состояние особое, на которому мы должны подняться, и к этому весь наш процесс предназначен. То есть один — это просто объединиться, как один человек с единым сердцем. Следующий вопрос идет через сайт. Хана из Иерусалима спрашивает. Тысячи раз в жизни чужие люди говорили, что я им очень знакома. Они были уверены, что знали меня, знакомы со мной. Связано ли это с перевоплощением жизни и моей ролью? Нет. Из кругооборота жизни в другой кругооборот к нам не переходит ничего, кроме тех знаний, которые мы приобрели в прошлой жизни, они к нам в текущую жизнь переходят и превращаются в наши свойства. Если в прошлой жизни я прошел разные процессы развития, сложные в моей жизни, все это как знание, как опыт входит, после того, как я завершил предыдущую жизнь, завершил ее, все это входит во мне в свойство, как добавка к свойствам моим, и тогда я рождаюсь вместе со всем предыдущим опытом, который во мне находится в свойствах, занах. И тогда я продолжаю. Это весь результат, переходящий из жизни в жизнь. Но никакие образы, решимот, знакомые лица, я уже был в этом месте, видел этих людей, нет. Из жизни в жизнь это не переходит. А как же вы объясняете это? Я знаком с этим чувством? Да, вроде бы эти формы мы уже... есть в нас. И тем, что мы как-то представлял себе это из книг, из впечатлений. Вроде бы этот образ, я бы его и сам выстроил. Кого? Хана из Иерусалима? Нет, неважно. Знакомое лицо. Я уже видел где-то как-то в средствах массовой информации, в фильмах, представлял себе, когда читал какую-то книгу. Есть такие типичные лица, что многие люди... Да, но не надо к этому относиться, что есть какой-то смысл. Глубокие тайны. Нет никакой связи с предыдущей жизнью. Мы не можем опускаться из Гильгуля в Гильгуль, из кругооборота жизни в кругооборот. Переходят только решимот, информационные данные, с которыми мы продолжаем жить заново. Полминуты перерыв и начинаем заново. Каббала ле Ам вместе с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Реальность, в которой я нахожусь, это реальность, которая представляется мне так. В соответствии с моим строением тела, моих чувств. Пятницу 8:30 вечера, в субботу в 3:00 дня. Если бы у меня были другие органы чувств, я бы чувствовал мир совершенно иначе. Тому, кто требует ответов, Следующий вопрос, это вопрос Дорит из центра страны. Она пишет так: «Дорогой Рав, что означает «слушай, сын, завет отца и соблюдай Тору народа своего»? Как это происходит? А где Тора твоего отца? Где Тора твоей мамы? Я не знаю». И мораль отцов, я не очень знаю, говорится о двух линиях, скажем так, две линии, с помощью которых нужно направить человека. Что это за линии? С одной стороны ограничение, с другой стороны развитие. Мы вот так это используем в науке Каббала. Помочь человеку понять, что чем больше он ограничивает себя, и чем выше он поднимает высшего над собой, с помощью этого он растет. Образом самым простым, инстинктивным, мы это видим в маленьких детях. Допустим, папа играет с сыном, что-то показывает, и ребенок чисто инстинктивно принижает себя. Он задает вопрос, он спрашивает, он хочет развиться. С другой стороны, то, что отец говорит, ребенок заинтересован впитать и вобрать в себя. И это чисто естественно происходит. И с этой мудростью он хочет двигаться вперед. Поэтому две вот этих силы, склонить себя, принизить и увеличить высшую силу по сравнению с собой, из которой я могу учиться, это наше развитие, сила нашего развития. А наука Каббала объясняет это человеку, что тем, что если мы хотим развиваться духовным образом, то мы таким образом должны устроить себя, то есть быть готовыми склонить голову, чтобы получить свыше с помощью этой мудрости силу понимания, намерения для продвижения. А как это реализовать в воспитании детей? В воспитании детей я не думаю, что это можно реализовать в воспитании том, которое есть у нас сейчас. Но вот у нас, например, когда мы с нашими детьми мы это пытаемся сделать, мы из них организовываем группы, а в группах мы обучаем их, каким образом принизить себя относительно группы, чтобы получить от группы величие духовного развития, хорошие вещи. Группа влияет на каждого, потому что каждый склоняется перед группой, то группа может дать ему ценности больше, чем они сейчас есть. Ну, допустим, у меня в примере трое детей. Есть какая-то возможность реализовать это в семье? На примере. Пример родителей, они, если они могут дать этот пример родителям, с самого младенчества или с учебой вместе с детьми, изучение этих простых принципов, это может повлиять. Например, какой? Что, родители должны обеспечивать пример детям? Какой? Но я бы сказал, родители должны обеспечивать пример детям, то есть они должны вместе с детьми быть как маленькое общество, как маленькая группа, где каждый уступает другому, чтобы получить желание общее всей семьи, чтобы это было для него самым большим. Желаемое для чего? Неважно для чего. Любая деталь. Каждый индивидуум в семье, который хочет выполнить общее желание семьи, это больше, чем его собственное желание. И пусть каждый подает пример другому. Пусть играют в это как в игру. Давайте сделаем это как игру. И вдруг они обнаружат, насколько этим они могут продвинуться, понять, почувствовать в этом наполнение. Насколько в этом вдруг все удовлетворены, насколько хорошо всем. Но ведь всегда есть какой-нибудь упрямец. Этот упрямец очень хорошо, стоит работать над ним. И этим укрепляются все остальные, чтобы работать над ним в любви, показать, насколько он теряет, с одной стороны, это путь морали, а насколько он выигрывает, если объединиться со всеми. Это называется путь Торы. Так есть у тебя Тора, учение твоего отца, слышишь, сын, учение отца, и учение матери. То есть показать человеку, сколько он проигрывает и сколько он выигрывает. Если он не слушает, если он слушает. И в единое, общее, объединенное в семьях, так и в группах каббалистов. Эта идея идет к нам, вся эта система идет от праотца Авраама, который основал самую первую группу. То есть вы говорите, что буквально дома. Да-да, дома. Я рекомендую это проделать. Конечно. И договориться. Давайте мы вот так сделаем и поиграть в это. И вдруг из игры мы начинаем обнаруживать, какие внутренние силы есть в этом. А игра — это дело очень серьезное. Мы видим, человек растет только с помощью игр, только из примеров. И вот так, если мы делаем пример, и мы вот так в группе у нас показываем пример и играем. И более того, если мы сейчас исследуем природу, как развивается клетка, размножаются клетки в единое тело, мы увидим тот же самый принцип. Человек растет, клетка растет со ступени на ступень в своем развитии с помощью того же самого принципа игры. Игра — это не игра. Любая вещь, когда я хочу быть, которая надо мной, и я хочу этого достичь, это называется игра, но уподобиться, тогда я этим я становлюсь больше. Все развитие только с помощью игры. Стоит играть, начнем играть. Давайте перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос пришел к нам из сайта. Нас спрашивают Судер Ильяу из Тель-Авива. Есть два мира, один духовный, а один материальный. Почему вы хотите, чтобы я от одного из двух отказался? Кто сказал отказываться? Никогда. Каббалисты ни в коем случае. Они говорят, не ограничивать себя ни в чем. Использовать весь этот мир, только не с жестокостью, не с грубостью, а с пониманием, насколько ты можешь получить, и, соответственно, этому, сколько ты можешь дать, чтобы быть частью, сбалансированной с природой и со всей общностью человеческого общества. Если ты это сделаешь правильно, ты будешь счастлив, тебе будет хорошо. И не смотри на весь мир. Главное, как ты сможешь понять, в чем общая природа, и сбалансировать себя относительно этой природы, привести себя в гармонию. Каббалисты говорят, человек должен работать, учиться, быть женат, воспитывать детей, он должен служить в армии, должен быть образцовым гражданином во всем. Запрещено ему удалить себя от общества. Нет, нет, не бросать ничего. Он должен только изучать науку Каббала дополнительно в свободное время и реализовывать ее в повседневной жизни. Вот так и делают все наши ученики. Все работают, все обслуживают страну, и только так и надо делать. Наука Каббала именно требует от человека, для тебя сотворен мир, для тебя сотворен мир, и ты вот так должен быть. Следующий вопрос идет и из сайта, Натанель Адмор из Рамадгана. Что за система с помощью науки Каббала обуздать эго с помощью науки Каббала и не поддаться злым страстям? Человек не сумеет обуздать свое злое начало. Мы это видим из реальности. Мы видим, насколько мы даем человеку, морали читаем, насколько мы ограничиваем людей, даем советы. Я время от времени открывают консультационные центры. Я не вижу хороших результатов. Наоборот, мир скатывается. И весь народ Израиля, к сожалению, тоже. Есть только одна сила, которая называется свет, возвращающий к источнику. А свет, возвращающий к источнику, приходит только при изучении науки Каббала. Так пишут в книге Зоар, так пишут каббалисты. А кто кроме них еще знает? Поэтому мы должны раскрывать каббалистические книги таким образом, как они нам говорят, и с помощью этого притягивать эту особую силу, которая есть в природе, которая называется Тора, Ор. То есть Тора — это свет, и она, этот свет повлияет на нас и изменит нас. Нет никакой света. Давайте скажем так. Нет никакой иной силы, никакого иного средства исправить наше злое начало, наш эгоизм, если не с помощью изучения науки Каббала. Об этом пишет Бааль Сулям, пишет Рав Кук, Агра, Виленский Гаон, пишет Бааль Шем Тов, пишет Ари, пишет книга Зор, везде пишут об этом. Везде, где мы видим, что написано «злое начало», соответственно, этому написано «свет в Торе возвращает к источнику». Создал злое начало, создал Тору как приправу, возвращающую к источнику. Но сила... исправляющая только с помощью изучения науки Каббала. Потому что с помощью изучения науки Каббала ты изучаешь сам себя, то, как твоя душа находится в духовном развитии, как эго превращается в отдающего, дающего, в любовь. Мы видим, что те, кто не изучает науку Каббала, находятся в той же мере эгоизма, что и были прежде. И только те, кто изучает науку Каббала правильно, они исправляют свое эго и достигают любви Исраэль, любви ближнего, и поэтому давайте пользоваться вот этой силой. Полминуты перерыв, и сразу продолжим с новыми вопросами. Я думаю, чудо — это жить здесь, в Израиле. Подарок. Что такое чудо? Посмотри на меня. Чудо — это чудо. Вчера искали чудо для Макаби Тель-Авив, а чудо не произошло. Не случилось чудо. Бокер Ор, доброе утро. Начать утро иначе. Наука Каббала объясняет нам, что чудо — это часок поговорим о Каббале утром с 6 до 7. Следующий вопрос. Гай Атели из Петах-Тиква. Девочка 9,5 лет. Что такое грехи и как исправляют их с помощью науки Каббала? Грехи только в использовании эгоизма, в общем. И мы не можем исправить их, не в чем их исправлять, а только если человек берет и исправляет свой эгоизм, свое эго. Все мое эго — это пользоваться, эксплуатировать ближнего. Когда я хочу эксплуатировать весь мир себе во благо, соответственно, этому, как я его исправляю, когда я извлекаю силу, и при изучении науки Каббала она исправляет мое эго, и тогда вместо эксплуатации ближнего я испытываю любовь к ближнему. А что такое любовь к ближнему? Просто так я не хочу. Нет, наука Каббала — это скрытая наука, тайная наука. Почему? Она раскрывает мне мир. Я начинаю видеть систему, я начинаю видеть, как за всем этим миром действуют силы, как за... вышивкой, за вышивкой на обратной стороне я вижу нити, увязывающие друг друга. Я вижу, как одно связано с другим, и вот это видение, вот эта картина называется раскрытие высшей силы. Она воздействует на меня настолько, что я вижу, что я не могу навредить другому не могу. Я вижу, как это вернется ко мне, насколько я себе этим врезу, насколько запрещено мне этим заниматься. Я вызываю ужасные вещи в мире. И вот это видение, это называется раскрытие глаз в Торе, оно предостерегает человека не делать плохих вещей. Она увеличивает человека, исправляет его. Поэтому, если мы возьмем эту скрытую науку, которая раскрывает нам скрытые вещи, раскрывает нам скрытый мир, без нее мы не сможем. Можем исправить себя, и наш мир только будет ухудшаться и ухудшаться. Следующий вопрос из сайта. Вероника Бенталь из Ашдода спрашивает. Я слежу за программой много месяцев с 6 до 7 утра по телевидению. Точку в сердце я чувствую почти всю свою жизнь. Каждое утро после программы я чувствую себя полной энергии, и много раз я чувствую также и наоборот. Что я должна делать, чтобы преодолеть отрицательные энергии и те вопросы, что есть у меня? Я очень хочу присоединиться к свету. Как я должна это делать? Если вы сможете ответить и помочь мне, я буду очень благодарна. Я ее понимаю. Это верно. Более того, написано, человек не может продвигаться, если он не падает. Человек не может устоять в заповеди, если только не провалился заранее. Нет праведника в мире, который не согрешил до того. Должны раскрыться наши грехи, наше эго, наше бессилие, отсутствие сил. А потом мы тогда можем из этого зла, из глубины этого отчаяния, весь мир сейчас в это начинает входить, из этого мы приходим к исправлениям. И поэтому то, что как иногда с нашего урока выходит образом таким, все сверкает, блистает, весь мир хорош, а иногда выходит, что мир наоборот, весь целиком плох, темен. Это очень хорошо. Эти состояния противоположны. Они встряхивают человека и приводят его к исправлению. Потому что мы, в общем, растем в высоту тем, что поднимаемся над нашим злым началом, над нашими ненавистью, над нашими грехами, которые мы совершаем, над нашим бессилием. Поэтому нечего бояться и нечего стыдиться своих падений. Наоборот, стараться вместе с этим увязать два этих состояния вместе. То есть есть подъем, есть падение. Сразу брать и что-то почитать. Особенно из статей Шамати я рекомендую, если кто-то с нами уже учится. Или какие-то более легкие книги. И там вы найдете ответ преодолеть любое состояние правильным образом. Не просто успокоить его, а использовать его как рычаг для духовного продвижения. Вы используете, большую пользу получите. Следующий вопрос по телефону. Давайте послушаем. Здравствуйте, Рам. Микки Коэн из Ришина. Наука Каббала — это вид понимания, знания? Что такое со стороны науки Каббала? Есть дочка и сын. Дочка, девочка — это потребность, хисарон, а бен — сын. Это то, что с помощью хисарона человек сделал исправление и сделал раскрытие. То есть сын бен, бен от слова мывин, от слова понимание, он приходит к бина, к знанию, пониманию. А бат, дочка — это предыдущее состояние, состояние, предваряющее состояние бен. То есть дочка предваряет состояние сын. Это предваряет состояние понимания, ощущений. То есть два этих ощущения, дочка и сын, происходят в одном человеке. Это одно состояние его, предваряющее и следующее. Бат и бен, дочка и сын. Что значит предваряющее и следующее? То есть я чувствую состояние, что я пуст, что я хочу продвигаться. Тогда я прихожу к состоянию, что я мне недостает чего-то. Я делаю действие и прихожу к уровню бина, поднимаюсь над своим хисароном к раскрытию духовности, и это называется бен, сын, бен, мывин, сын понимает. Давайте я попробую, понял ли я вас. В каждом состоянии, когда человек развивается в духовном, так что у него есть дочка и сын, дочка и сын, дочка и сын. То есть со ступени на ступень, объясните чуть лучше, потребность, которую я считал. Вот я сейчас, в определенной точке, я сейчас ни в чем. Вдруг ты начинаешь чувствовать, что ты не понимаешь, не постигаешь, тебе плохо, жизнь темна, мир темен, ничего не ясно, чего-то не хватает в мире. Это называется состояние дочь, бат, хисарон, потребность. Женщина — это накива, нуква, потребность. Пустое место. Но место это пустое, оно именно должно привести тебе хисарон, потребность к продвижению. Если ты берешь этот хисарон, берешь эту потребность и начинаешь ее реализовывать, то есть учиться, продвигаться, открывать какую-то книгу каббалистическую, то этот хисарон приводит вас к системе, методике, как наполнить этот хисарон, как наполнить эту потребность. Когда мы наполняем эту потребность, она наполняется знанием, ощущением, наполнением. И тогда ты, мывин, понимаешь, именно вследствие этого хисарона, потребности, который дал тебе вопрос, ты приходишь к ответу. Ответ этот, решение это называется бен, сын, понимание, авана. Бен, мывин, сын понимает. Итак, мы продвигаемся с уровня потребности на уровень наполнения, от потребности к наполнению. Это выглядит, то первый именно очень важен, именно потребность, да. Потребность женщины гораздо важнее, чем потребность мужчины. Женщина — это общий хисарон в реальности, а мужчина — только исправление реальности. Это значит, что если бы не было дочки, то потом не было бы сына. Да, верно. Так дочка — это какой-то двигатель для прогресса, для внутреннего прогресса внутри нас, да. И вот так же в общем мире мир продвигается вследствие хисарона женщин. Двигаться, рожать новое, растить детей. То есть дочка и сын находятся в каждом человеке, в мужчине и в женщине. Да, в каждом, кто желает продвигаться, две эти ступени находятся в таком сочетании. И в общем в человечестве, да. общие и частно равны. Те же самые процессы в отдельном человеке, в обществе, в стране, мы скажем, и в общем в человечестве, в нашей цивилизации. То есть вы, как каббалист, когда смотрите сейчас на реальность нашего народа или человечества вообще, мы в состоянии дочка или в состоянии сын? По раскрытию хисаронов и состоянию не очень приятному во всем мире, которое нарастает, мы входим в состояние дочки, бат, ощущение потребности, бессилия. Что такое потребность, хисарон? Хисарон — потребность, когда мы чувствуем пустоту, бессилие. Мы не знаем, как это исправить, мы не знаем, как наполнить себя, мы не знаем, куда нас это влечет, мы не знаем, откуда это идет, и каково решение для этого. Мы находимся в отчаянии, в использовании наркотиков, в разводах, в общем кризисе, в просвещении. Сейчас финансовый кризис может весь мир разрушить, и мы не знаем, что делать, потому что мы все настолько взаимосвязаны, и вдруг все рухнет. Получается так, что вся эта потребность, в общем, как объясняет нам книга Зор, это общий хисарон, общая потребность в мире, а затем раскрытие Творца творению, это будет Бен, да, это будет сын, Мевин, понятие, все будут знать меня от мала до велика, и все будем сыны Творца. Спасибо вам, Араф Лайтман, спасибо вам, что были с нами, до следующей недели, всего вам хорошего, поздравляем с праздником, а утром в программе Бокер Ор повторный показ.